В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В этой части передачи слушайте «Путешествие из Петербурга в Дублин», «Сборник Курбского» и «Кинофестиваль в Ульяновске». В прошлом выпуске программы я случайно сделала ошибку, анонсировала сборник Курбского вместо электронной книги «История письма, документы и архивного дела в России», которую и рецензировал Илья Смирнов. Теперь я извиняюсь перед слушателями и авторами и исправляю положение. У нас опять приключения литературных памятников в тумане веков. Но если предыдущую книжку про «Тысячу и одну ночь» библиотечный вор мог бы вынести в кармане, прикрыв носовым платком, то это могучее издание «Константин Иерусалимский», сборник Курбского, пришлось бы заворачивать в одеяло. Книга неподъемная, почти 900 страниц, и это, как я понимаю, только один том. Историк и по совместительству тяжелоатлет Илья Смирнов ознакомит нас с новинкой издательства «Знак» подробнее. И первый мой вопрос. Надеюсь, князь Курбский не мистификация.
Вы, Марина, как в воду глядели. Имело место такое поползновение, что переписка с Иваном Грозным, ну и главное произведение Курбского «История о князе Великого Московского делах», написано когда-то в конце 17 века. Потому как, цитирую, в ее создании была заинтересована московская оппозиция середины 1670-х годов в лице Хитрово и Голицына. Назывались и другие имена князей, священников и прочих, якобы притворявшихся курбскими. Подобные конспирологические версии в исследовании Константина Юрьевича Иерусалимского разобраны и отвергнуты. Вежливо, но убедительно. Но к этим дискуссиям мы еще вернемся. А пока о самом исследовании. Оно действительно фундаментальное. Имеющиеся рукописные варианты наследия Андрея Михайловича Курбского разобраны буквально по словам. Труд каторжный, сопоставимый с трудом средневекового переписчика. А переписчики-то ошибались. Вот смотрите, здесь таблица разночтений первого-пятого изводов. Сладострастие версии, злодострастие, злострастие. Ну, здесь хотя бы смысл примерно тот же. А вот, например, вуй, то есть дядя, превратился в воина. По таким инновациям можно проследить родословную, какая рукопись, с какой переписана, и реконструировать их происхождение от каких-то других, до нас не дошедших. Ну, а то, что дошло, это так подробно описано. Барсовский. Переплет. Коричневая кожа по картону. Попорчен жучком. Потерт. По корешку в 7 клеточек тиснение, цветочный орнамент. Сверху у корешка к задней крышке приклеена белая бумажная бирка с голубой рамкой, в которой БРС 1816. Ну, неудивительно, что во введении, после обычных выражений признательности коллегам, автор благодарит, цитирую, «ближайших родственников, долготерпение которых неизмеримо. Моя семья доблестно выносила испытания книгой. Постоянное участие и поддержку я получал на всем протяжении работы от своих родителей, от бабушки Марии Ильиничны Михеевой и дедушки Зиновия Львовича Иерусалимского». Как уже догадались уважаемые слушатели, большая часть издания для специалистов. Но в первом томе, который я как раз принес, есть главы вполне общечеловеческого характера о князе Курбском, о восприятии его потомками. Этих глав набирается как раз на книгу среднего размера. А князь был личностью достойной того, чтобы вспоминать через столетия. Не только военачальник и политик, но замечательный писатель, книжник, переводчик, богослов. И каждая эпоха, каждая политическая партия наполняла чем-то своим актуальным историю его бегства в Литву и яростного противоборства с царем Иваном, чья неправедная власть выводится князем не от Бога, а совсем наоборот – от того, кто, цитирую, «вместо избранных и преподобных мужей, правду ти глаголющих не стыдяся, прескверных паразитов и маньяков поднес тебе, вместо крепких стратигов, пригнуснодейных и богомерзких бельских сотоварищи, и вместо славного воинства кромешников или опришнинцев». Ну, для одних Курбский первый русский диссидент – Для других, я цитирую Иерусалимского, не раз приходилось слышать полушутливые высказывания, как можно заниматься изменником. За гранью шуток масс-медиа с их постоянными сравнениями некоторых так называемых олигархов с Курбским. Конец цитаты. Думаю, уважаемым слушателям не надо специально разъяснять, почему недопустимо механическое опрокидывание современной политики в далекое прошлое совершенно иными феодальными и религиозными представлениями о долге. Напомню только то, что мы уже обсуждали в связи с пограничными конфликтами XVI века. Русь разделилась на Литву и Москву. Первое официально именовалось Великое княжество Литовское и Русское. Это не протокольная формальность, а отражение совершенно реальных претензий на наследие Киевской Руси, поделенное между московскими Рюриковичами и польско-литовскими Ягеллонами. Между ними не существовало четкого географического этнического рубежа. Граница проходила через конгломерат феодальных владений, где говорили на том же русском языке, молились в таких же православных церквях, а знать склонялась на ту или другую сторону. Вот тогдашним аналогом современного патриотизма можно считать верность религии. Но православию-то как раз Курбский не изменял. Напротив, я цитирую, «Переписка с Семеном Седларем была для Курбского духовным общением с православными братьями. Специально для него и других православных князь перевел девятую беседу Иоанна Златоуста на первое послание апостола Павла». В своем письме князь разъясняет отношение православия к чистилищу, наставляет не спорить со схизматиками и еретиками и приглашает к себе в Миляновичи «уста ко устом беседовите». Учтите, что Семен не ровня князь, он не аристократ, а простой львовский горожанин. Для Московской Руси сочинение князя-эмигранта – запретное чтение, подозрительное с точки зрения властей. И здесь Иерусалимский отмечает – книгопечатание в условиях церковно-государственной монополии на тираж и репертуар печатной продукции стимулировало производство рукописных книг. Сформировалось различие между книгой и рукописью, и возник феномен рукописной публикации. Вот не правда ли напоминает ситуацию с магнитофонным самиздатом, который лет 30 развивался параллельно официальному виниловому производству грампластинок. Ну, самиздат, конечно, свободнее от казенного цензора. Но цензором легко становился любой переписчик. Вот приводятся примеры того, как лихо модернизировали Курбского самозванные соавторы. А историки потом будут гадать, да когда же это написано? Ну, потом князя вроде как реабилитировали, печатали официально, но самые трудные времена были впереди. Как вы догадываетесь, речь идет о сталинской кампании восхваления Ивана Грозного. Соответственно, Курбский – это предатель, боярский реакционер, сочинение его не источник, а злобный памфлет. Но исследователь показывает идейные историографические предпосылки этого политического шоу, и они отнюдь не марксистские. Я цитирую, «Платонов, Виппер, Преклонский развили образ прозорливого и смелого преобразователя жизни Ивана Грозного, наметившийся еще в трудах Кавелина, Соловьева, Горского, Бестужева-Рюмина, в концепциях государственной школы и послереволюционных советских историков». Курбский прошел однотипную идейную обработку. Слова Сталина об ошибочной мягкости Ивана Грозного в отношении аристократических родов, произнесенные в личных беседах в 40-м, 41-м, 47-м годах, не являются изобретением вождя и созвучны тезисом Роберта Юрьевича Виппера, прозвучавшим в его Иване Грозном 22-го года. Ну и последнее посмертное испытание для князя – то, с чего мы начали разговор. Защищая авторские права своего героя, Константин Иерусалимский использует те же аргументы, которые с успехом применил Андрей Анатольевич Залезняк в дискуссии по поводу слова о полку Игореве. Многоступенчатый процесс мистификации потребовал бы от его участников почти маниакальный, тщательно законспирированный, корпоративно организованный на протяжении столетия игры. Но при этом оговорено, что покушения на устоявшиеся истины могут быть полезны, они побуждают к новому, более тщательному исследованию источников, если, конечно, мотивы для дискуссии именно научные, а не политические или рекламно-скандальные. А главный недостаток книги – утяжеленный нет ни формат. Необходимость дотошного источниковедения я понимаю. Но язык тех самых глав, которые можно было бы сделать легкими и живыми – между тем, читателю приходится спотыкаться об археологию знания М. Фуко, в связи с которой проблематично и требует постоянной проблематизации превращения списков текста в документ как освоенное читателем единство перформативных структур. Конец цитаты – это общая беда. Не только у нас, но и в Западной Европе молодые исследователи-гуманитарии жалуются, что невозможно диссертацию защитить, если она написана человеческим языком, без перформативных проблематизаций. Но, товарищи, надо этому давлению как-то сопротивляться, пока наша наука окончательно не окуклилась. Ученым сам Бог велел проявлять независимость, тем более перед глазами такие примеры, как князь Курбский.
Илья Смирнов представил нам сборник Курбского, а в эфире «Российский час поверх барьеров» и с вами Марина Тимашева. В Петербурге.